Анна Ивановна Цимакион, Иван Крамской, его жизнь и художественная деятельность. Биографический очерк Анны Ивановны Цимакион. Глава первая. Детство и юность. Родная хата, суровый отец, уездное училище и первые проявления характера, страстное влечение к живописи, вынужденное поступление в писцы, знакомство с Тулиновым, учение у воронежского иконописца, освобождение из кабалы, Крамской делается ретушером, фотографические экскурсии по России, приезд в Петербург, бог ретуши. Художник-мыслитель, художник-психолог, подаривший русскому искусству «Христа в пустыне» и «Неутешное горе», честный боец за идею свободного национального искусства, написавший на своем знамени многозначительные слова «Вперед без оглядки». Иван Николаевич Крамской провел свое детство в убогой обстановке. Родился он 27 мая 1837 года в Новой Сотне, в слободе уездного городка Острогожска, Воронежской губернии. Происхождение он был далеко не знатного. Дед его, по словам самого Ивана Николаевича, был так называемый войсковой житель и служил, кажется, волостным писарем где-то на Украине. Отец Николай Федорович в молодых еще годах поступил на службу в Острогожскую городскую думу столоначальником и, приписавшись в острогожские мещане, женился на девице Настасье Ивановне Бреусовой, старинного казацкого рода. На службе Николай Федорович оставался до самой своей смерти, случившейся, когда сыну Ивану было всего 12 лет от роду. После смерти Николая Федоровича место его в думе занял старший сын Михаил и, по примеру отца, до конца дней своих оставался в должности письмоводителя. Второй сын, Федор, служил учителем в приготовительных классах Острогожского уездного училища, где и сам получил образование. Иван Николаевич был младшим из трех братьев. В своей автобиографии он упоминает еще о двух сестрах, рано умерших. Подпись под фотографией. Дом, где провел детские годы, Иван Николаевич Крамской, вид со двора, 1908. Фотография. С любовью вспоминает Крамской серенькую обстановку, в которой протекло его детство. Вся семья, состоявшая из пяти человек, ютилась в небольшой собственной хатке, выходившей тремя окнами на улицу. При хатке разведен был сад, где росла большая густая вишня с раздвоенным стволом, игравшая немалую роль в детских воспоминаниях художника. Соседями с правой стороны были братья Крупченко, большие любители музыки. Оттуда часто доносились звуки хорового пения, скрипки и флейты. Особенно восхищала Ваню флейта. Иной раз вечером или среди тихой, теплой украинской ночи один из братьев наигрывал в саду, а маленький, худенький Ваня, с умными серыми глазками, носивший в своей детской груди сердце, уже тогда открытое для всего прекрасного и высокого, для света и добра, подолгу слушал, затаив дыхание, и на другой день с раннего утра забирался на свою любимую вишню и там старался подражать на гребенке очаровавшим его звуком. Тут впервые зародилась в душе его любовь к музыке, которую он сохранил и в зрелом возрасте. В то же время обнаружились и зачатки любви к пейзажу. Уже тогда, в эти ранние детские годы, поражали ребенка переливы света на деревьях, игра солнечных лучей на поверхности замерзших лужиц, длинные тени, ложившиеся на дорогу от тонких стволов берез, легкая рябь, пробегавшая по поверхности его любимой речки от внезапно подувшего ветерка. Когда возникла у него любовь к живописи, Крамской в точности не помнил, но уже 7 лет он рисовал все, что ему попадалось, и из глины, которую брал у себя в погребе, лепил казаков, наподобие тех, которых видел скачущими во весь опор по улице, что ему очень нравилось и даже возбуждало невинное чувство зависти. Подпись под фотографией. Улица в Острогожске с домом, второй слева с палисадником, в котором провел детские годы Иван Николаевич Крамской, 1908. Фотография. Описывая далее свою родную улицу, Крамской вспоминает бедняка-соседа по левую сторону, у которого хатка была еще хуже его собственной, и который удивлял его главным образом тем, что, будучи стар, имел совсем маленькую бородку. Напротив Крамских жили какие-то богатые люди. Их дом выходил на улицу 5 окнами, а при доме был прекрасный сад, спускавшийся до реки. Предмет восхищения маленького Вани. «Ах, какая это была река!» — восклицает Иван Николаевич в своей автобиографии и описывает, с каким наслаждением он подолгу наблюдал свинцово-бурые волны ее в половодье. По ту сторону, где жили Крамские, улица состояла домов из 20. На правом конце ее, позади узенького переулка, возвышалась гора, где зимою катались на салазках и на больших льдинах, которые Ваня умел искусно обделывать наподобие санок. На левом конце была громадная площадь, где летом шла игра в мяч, в свайку, в дючки, где пускали змей. Как видно, будучи дошкольником, лучшие часы свои Крамской провел на улице. Дома было скучно. Отец и в то суровое, как всякому известно время, казался человеком крайне крутого нрава. Как мало значил он для ребенка, видно уже из признания самого художника, говорившего, что сначала он точно не замечал отца, а с тех пор, как заметил, все воспоминания о нем сосредоточиваются главным образом на его утренних сборах на службу, во время которых он неизменно журил мать, возившуюся у печки с ухватом или кочергой. При всех неприятных свойствах своего характера он, к тому же, еще сильно пил. Однако материальные нужды семья, по словам самого Крамского, не терпела. Отец получал 10 рублей в месяц жалования и, кроме того, имел большие доходы от записи в гильдию, что давало иногда от 60 до 70 рублей в месяц. Подпись под фотографией. Иван Николаевич Крамской. Конец 1850-х. Начало 1860-х. Первыми уроками грамоты будущий художник обязан был одному из братьев-музыкантов, который, собрав у себя 7-8 девочек и мальчиков, учил их по методе ас, буки, веди и так далее. У этого учителя-дилетанта Крамской научился читать псалтырь и часослов, отлично понимать титлы и словотитлы. И первым годом, изображенным им на печке, был 1844-й. Причем особенно тщательно выводилась нравящаяся цифра 4. Вслед за тем, но когда именно Крамской не помнил, он поступил в Острогожское уездное училище, где сразу занял место первого ученика. 13 лет кончил он курс, по собственным его рассказам, с разными отличиями, похвальными листами и отметкой 5 по всем предметам, первым учеником, как свидетельствовал выданный ему из училища аттестат. Впоследствии, вспоминая ту пору своей жизни и время экзаменов, он говорит в письме к жене. «Помню живо то страшное время, когда выходишь на экзамен, кровь в виски стучит, руки дрожат, язык не слушается, и то, что хорошо знаешь, точно не знаешь, а тут очки, строгие лица учителей. Помню, как бывало, у меня кулачонки сжимались от самолюбия, и я твердо решался выдержать и не осрамиться». Как видно, уже в этом возрасте начинали вырабатываться в ребенке те особенности характера, которым отмечена вся последующая деятельность Крамского. Та твердая воля, та ни перед чем не отступающая решимость, которая заставляла его идти навстречу каким угодно трудностям, если к этому призывали чувство долга и требования логики. Из этого маленького школьника со сжимавшимся под влияниями внутреннего решения кулачками уже складывался человек, всю жизнь свою твердивший себе и другим. Вперед без оглядки. Были люди, которым было еще труднее. Здесь в училище начались для маленького Вани и первые уроки рисования, что сначала очень радовало мальчика. Скоро, однако, уроки эти показались ему скучными. Он почти целый год рисовал какой-то профиль без затылка, с началом чуба на лбу, а во втором классе так и не смог одолеть выбранной им самим из оригиналов литографии святого семейства. За что, рассказывал он впоследствии, старичок-учитель обозвал его лентяем, зарывающим свой талант в землю. Подметил ли старичок в своем маленьком ученике уже занимавшуюся искру священного огня, или то было случайное невольное пророчество? Когда Крамской кончил курс уездного училища, отца его уже не было в живых. Тяжело отозвалась на судьбе даровитого ребенка эта ранняя потеря. Поступить в гимназию оказалось невозможным за недостатком средств. Не умри, отец, средства, может быть, и нашлись бы. Всю жизнь свою не мог Крамской простить судьбе эту горькую обиду. Всю жизнь страдал он от сознания, что лишен систематической подготовки, что, будь она в его распоряжении, не то бы он мог сделать для любимой родины и дорогого искусства. Никогда и никому я так не завидовал, как человеку действительно образованному. Писал он не раз. «Ах, как я жалею о своей юности!» Говорил он Илье Ефимовичу Репину в 1863 году, будучи уже уважаемым и любимым учителем. «Вы не можете представить себе, с какой завистью я смотрю на всех студентов и на всех ученых. Не воротишь. Я иногда думаю, может быть, я и не художник совсем. Может быть, я и не остался бы в сфере искусства при других обстоятельствах. Мне не дано обстоятельствами знания, лучшее, чем человек может обладать в жизни», пишет он через 13 лет, в 1876-м, Федору Фомичу Петрушевскому. «Я всегда, с ранней юности, с завистью взирал на людей науки, а теперь зависть, хотя и улеглась с летами, но уважение и любовь к науке остались, как сожаление, о чем-то окончательно утраченном». За 2 года до смерти своей он пишет Алексею Сергеевичу Суворину: «Я самоучка во всем, кроме грамотности». Теперь, когда изданы письма Крамского, когда мы узнали, какие духовные сокровища таил в себе этот мыслитель-самоучка, каждый из нас признает, что горькая обида была нанесена не одному Крамскому, но в лице его и всему русскому обществу. Подпись под картиной. Крамской Иван Николаевич. Автопортрет. 1867. Мать, неграмотная и неразвитая женщина, не зная, что предпринять, куда определить сына, еще не окрепшего и слишком молодого, чтобы поступить на службу, оставила его поучиться еще годик. Он остался в училище, играя роль старшего ученика в классе, иногда заменяя учителя, и через год вышел с тем же аттестатом, в котором был переправлен только его возраст. Выход из училища стал для 14-летнего мальчика моментом, с которого началась для него борьба за жизнь, как он ее понимал. Страсть к живописи в этот первый период юности вполне успела определиться у будущего художника. Мальчик с восторгом всматривался в образа старого Острогожского собора, писанный учившимся в Риме художником Величковским в XVIII веке, и желание учиться и сделаться самому художником овладевало им все с большей и большей силой. Впечатления детства прочны. Быть может, в этом старом соборе с прекрасными образами взошли в душе ребенка первые ростки той склонности к библейским сюжетам, который отличался впоследствии зрелый художник. Между тем домашние желали распорядиться его судьбой по-своему. Верный семейным традициям, старший брат настаивал на его поступлении на службу в качестве писца. Мальчик покорился и поступил писцом сначала в Острогожскую городскую думу, а потом к посреднику по полюбовному размежеванию. Но покорился он лишь внешним образом и на время, усердно исполняя свои служебные обязанности, переписывая, а иногда и сочиняя бумаги и рапорты к разным превосходительным лицам, доводя свое совершенство в каллиграфии почти до виртуозности, Ваня все свободное время проводил за рисованием. К этому времени относится знакомство его с Михаилом Борисовичем Тулиновым, страстным любителем живописи, рисовавшим акварелью и самоучкой, занимавшимся фотографией. Познакомил их брат-учитель, Федор Николаевич, предложивший Тулинову зайти посмотреть, как рисует его брат Ваня. В своих воспоминаниях Тулинов подробно описывает свое знакомство с маленьким, худеньким, серьезным и в высшей степени застенчивым мальчиком, который сначала ни за что не соглашался показать свои работы, но потом, разговорившись, пожаловался ему, что кроме туши и французского карандаша у него ничего нет, а вот у отца его товарища, Турбина, есть маленькие кусочки акварельных красок. Тулинов обещал поделиться с мальчиком своими хорошими красками и тем заманил его к себе. Проведя бессонную от волнения ночь, Ваня побежал к Тулинову и, увидев его работы, пришел в неописуемый восторг. После этого он очень часто забегал к своему 28-летнему другу поговорить по душам или позаимствовать книжку из его маленькой библиотеки. Знакомство с Тулиновым еще более разжигало в душе Вани его заветное желание. Он не переставал приставать к матери и старшему брату с просьбой отдать его в учение к живописцу, но только не из тех, которые жили в Острогожске. Родные отказывали, говоря, что живописцы ходят без сапог, и, как на поучительный пример, указывали на местного живописца, Петра Авгеевича, который ходил на рынок в опорках и халате. Но Ване не так легко было убедить. В то время он уже успел прослышать о Брюлове, слава которого в 40-х годах гремела по всей России. Он доказывал, что не все живописцы разделяют участь Петра Авгеевича, что вот Брюлов не ходит в халате, нажил большое состояние и живет чуть ли не в царских палатах. Его не слушали. Для семьи Крамского имя Брюлова было не более как пустым звуком. Однако Ваня не унывал и продолжал настаивать на своем. Он верил, что победа в конце концов останется за ним, и занялся пока своим образованием. За поем читал он все, что только мог достать. Благо брат Федор охотно приносил ему книги из училищной библиотеки. Тут он познакомился со всей журнальной литературой времен Белинского, влияние которого впоследствии сильно сказалось на его эстетических воззрениях. Тулинов рассказывает, что однажды, к удивлению своему, застал его за чтением Гегеля. Но мальчик чистосердечно сознался, что ничего в этой книге не понимает. Наконец, мать должна была уступить настойчивым просьбам сына и сама свезла его в Воронеж, к лучшему тамошнему иконописцу. По контракту, заключенному с последним, 15-летний юноша должен был пробыть в ученье 6 лет. Ваня радовался, что наконец достиг желаемого, но быстро наступило для него печальное разочарование. Круг обязанностей его вскоре определился, но определился совершенно неожиданным образом. Он должен был растирать краски, носить хозяину обед на противоположный конец города, в кладбищенскую церковь, где тот тогда работал, прислуживать мастерам, а осенью вытаскивать из реки, иногда стоя по пояс в воде, большие бочки для зимних запасов и поднимать их вместе с товарищами на высокую гору. Такая суровая жизнь оказалась не по силам юноши, переживавшему к тому же период напряженного умственного развития. Исполняя обязанности мальчишки, он писал стихи, много читал и настолько был поглощен различными модными в то время научными вопросами, что собирал вокруг себя аудиторию из подмастерьев и учеников и разъяснял им такие вещи, как животный магнетизм, месмеризм и прочую чертовщину, как сам писал потом. Эта потребность делиться своими мыслями, потребность в аудитории, сделалась впоследствии отличительной чертой Крамского. Настрадавшись в течение приблизительно 3 месяцев и видя, что живописи его не научат и, вероятно, учить не будут, Крамской написал матери, убедительно прося ее взять его обратно домой. Мать собралась в Воронеж, и после долгого и упорного сопротивления со стороны мастера ей удалось, наконец, высвободить из кабалы своего Ваню. Напутствуемый ругательствами и прочими выражениями хозяйского гнева, Крамской вернулся в родную слободу. Снова началась борьба со старшим братом, который тяготился обязанностью содержать Ваню. Но тут произошло событие, сразу решившее судьбу юноши. В это время, то есть в 1853 году, производилось передвижение войск по случаю Севастопольской кампании. К Острогожску двинули драгунский полк, одновременно с которым приехал туда из Харькова фотограф-еврей Яков Петрович Данилевский, в надежде, что благодаря стечению праздного военного люда, частным парадам и разводам, можно будет зашибить копейку. Ожидания эти сбылись, работа закипела. На беду в самый разгар лихорадочной деятельности запевает ретушер. В отчаянии Данилевский отправляется к товарищу по работе, Тулинову, предлагая ему ретушировать его работы за какую угодно цену. Не имея ни малейшего желания взяться за это дело, Тулинов указал на Ваню и вместе с ним занялся отделкой нескольких взятых на пробу фотографий. Общими силами они добились того, что фотографии у них вышли лучше, нежели у харьковского ретушера. Обрадованный Данилевский начал переговоры со старшими братьями Вани. Но мать долго не соглашалась на просьбу сына отпустить его на службу к фотографу. Ее смущало еврейское происхождение последнего. Известная антипатия малороссов к евреям. И не убеждали даже уверения Тулинова и других знакомых, мешавшихся в это дело. То он хотя и еврей, но крещеный. В конце концов, она, однако, уступила. Контракт был заключен. И Крамской поступил к Данилевскому на службу в качестве ретушера и акварелиста на жалование в 2 рубля 50 копеек в месяц. С тех пор, говорит Тулинов, Ваня стал Иваном Николаевичем Крамским. В это время ему было 16 лет. Когда работа в Острогожске закончилась, Данилевский уехал в Харьков и через 2 месяца выписал к себе Ивана Николаевича. Приходилось расставаться с родным городом и близкими людьми. О том, каким образом относился сам Крамской к своему отъезду, мы узнаем из дошедших до нас страничек его дневника, написанного для друга, не совсем еще выработанным, несколько неуклюжим языком, заметным оттенком лиризма и значительной долей сентиментальности, рассказывает он о своих сборах, изливая перед другом волновавшие его в то время чувства. Он описывает свое прощание с людьми и предметами, наиболее ему дорогими, с любимыми книгами, с картиной собственной работы, смерть Ивана Сусанина, даже с мебелью и различными безделушками, чувства, понятные для всякого, кому приходилось в юности покидать обстановку детства. «Положим так», — говорит он, — «что мне будущее очень и очень льстит, потому что в нем я предвижу конец всех моих стремлений. Но, боже мой, как сказать в последний раз прости?» Последние слова относились к первой страсти юноши Крамского. По договору с хозяином расходы на поездку в Харьков были отнесены на счет самого Крамского, и он истратил на нее свой единственный, им самим заработанный рубль. С этих пор никогда и ни от кого Крамской не получал материальной поддержки. Служа у Данилевского, Крамской попытался было брать уроки акварельной живописи, но оба лица, фотограф Левдик и учитель рисования в гимназии Бесперчий, к которым он обращался, отнеслись к нему настолько недоброжелательно, что он оставил эту бесполезную затею и собственными усилиями достиг через год желаемого совершенства. Жизнь Крамского у фотографа далеко нельзя было назвать счастливой. Еврей эксплуатировал своего молодого помощника. В том же дневнике, написанном для друга, Крамской дает следующую характеристику своего патрона. Своих понятий в живописи он вовсе почти не имеет, а следует по большей части суждению посторонних, которых так же, как и в моем герое, случается не слишком много знания. Да к тому же он живет в самом посредственном круге жителей города. В домашней жизни он человек очень хороший. Вне же семейства он... Или нет, нет. Лучше я ничего не скажу. Видно, сказать бы пришлось нечто не особенно лестное. Далее он сознается, что Данилевский своим жидовским характером и поступками незаметно даже для него сильно портит ему настроение. Ко всем бедам присоединилась еще полная неудовлетворенность юноши работой у Данилевского, которого он, как видно из его слов, признавал безусловным профаном в живописи. Портреты его выходят припошлыми, как выразился один остряк, это месяц в полнолунии. И над этими-то антихудожественными произведениями Данилевского он, художник и эстетик до мозга костей, должен был работать большую часть дня. Подпись под фотографией. Крамской за работой. Фотография. Терпеливо перенося всевозможные невзгоды, Крамской находил утешение в дружбе с сыном Данилевского, гимназистом, в непокидавшей его страсти к чтению, и черпал новые силы в неиссякаемом источнике своей любви к природе и живописи. Как часто делаюсь я задумчивым, взглянув несколько раз на какой-нибудь ландшафт, пишет он все в том же дневнике. Я преимущественно люблю ландшафты, а в особенности, если они представляют ночь, вечер или что-нибудь в этом роде. О, как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя хоть столько, сколько доступно моим способностям. Далее он говорит, что слово «живопись» есть для него электрическая искра, что при его произнесении он весь превращается в какое-то внутреннее трясение. Из этого несколько наивно выраженного признания нельзя не видеть, что жизнь вне милой живописи теряла в глазах пылкого юноши свой главный смысл. С тем же Данилевским, у которого Крамской прослужил 3 года, он объездил чуть ли не пол России, побывал в Орле, Туле, Курске, Москве, Казани, Нижнем Новгороде. Наконец, повздорив с хозяином в Нижнем Новгороде, уехал в Петербург, где поступил ретушером к фотографу Александровскому. В этой должности Крамской работал так успешно, его ретушерская кисточка создавала такие шедевры, что скоро, благодаря ему, Александровский сделался фотографом его императорского величества, получил орла, и вся знать стала сниматься у него, изменив гремевший в то время фотографии Левицкого. Впоследствии Крамской был приглашен в фотографию Деньера, которая благодаря все той же волшебной кисточке не замедлила, в свою очередь, занять первое место в ряду петербургских фотографий. Заваленный заказами, Крамской, будучи уже учеником академии, делился этой работой со своими товарищами, которые прозвали его «богом ретуши».